говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Это постоянно действующий круглый стол на радио «Радонеж» в рамках программы «Территория семьи». И я его ведущая Людмила Рябиченко. Я представляю сегодняшних наших гостей, экспертов в студии. Соколов Константин Николаевич, эксперт по геополитике, член-корреспондент РАИН. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Касьян Олег Юрьевич, сопредседатель общественного движения «Народный собор». Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Мы сегодня с уважаемыми экспертами будем говорить о самых, наверное, важных для каждого человека вопросах. А что сейчас важнее безопасности? Да, все волнуются, что происходит в мире. Что-то происходит непонятное со старушкой Англии, к которой привыкли все относиться как к доброй старушке. Она же вот такая безобидная, она где-то там существует на своих островах. И, наконец, она нам явила свой лик, лик самого главного режиссера всех событий на планете, ньюсмейкера, оператора реальности и прочее. Мы можем подобрать любые слова для того, чтобы определить ее роль. Но мы видим, что сейчас за теми, как на первый взгляд, нелепыми обвинениями, смехотворными доводами, ну, на взгляд нормального человека, которому нужно, чтобы все соответствовало реальности, действительности, что правда была правда, черное это черное, белое это белое. Нам предлагают совершенно искаженный взгляд, взгляд из-за зеркаля на все, что происходит, и пытаются поставить Россию на колени. В то же время происходят события в геополитическом пространстве, которые ставят нас в Сирии в том числе, ставят нас в ситуацию, сходную с Карибским кризисом. В то же самое время происходит огромная интервенция в информационном поле, и их столь много, что мы сейчас с вами, ну, может, коснемся совсем небольшой части. И в это же самое время происходит экспансия на нравственность. Причем это тоже в цивилизационном контексте происходит, поскольку что-то такое глобальное накатывается на нас, то, что нас не касалось, потому что вот мы, Россия, а весь остальной западный мир по определению он не такой, как мы, поэтому все, что у них там происходит, если они выбрали такой путь, то это их дело. Но в эпоху глобализма, когда нивелируется пространство, ценности, территории, когда различия целенаправленно стираются, когда... Самое главное направление в геополитическом пространстве – это создать единое всепланетное государство, можно, наверное, так это назвать. Не может быть событий, которые не касаются нас в том числе. И я хотела бы оттолкнуться от одного события. Собственно говоря, никто на которое не обратил внимания, но это очень важное событие, потому что за ним есть еще ряд таких же аналогичных. Я говорю о том, что 24 марта текущего года в столице Хорватии прошел многотысячный марш против ратификации парламентом Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. По-другому еще называют эту конвенцию Стамбульская конвенция, поскольку она была принята в 2011 году в городе Стамбуле. Это документ Совета Европы, который предполагает, что все страны, участники Совета Европы, должны его подписать и ратифицировать. И, собственно говоря, все они уже и сделали, 47 государств, членов Совета Европы, только два, Россия и Азербайджан, не подписали, не присоединились к конвенции. А ратифицировали ее пока только 27. И в Загребе многотысячный марш против Стамбульской конвенции собрал 70 тысяч человек. Для Загреба это огромная цифра. Почему же такой, ну, скажем, документ, на который не обращает внимания рядовой гражданин, международная конвенция, и в ней там еще разобраться надо, а уж там выражать свою позицию против нее, это совсем странно. Но, тем не менее, не только в Хорватии, в Латвии, на Украине, в Армении и в других государствах Евросоюза тоже уже оформилась борьба против этого документа. И Киев пока не ратифицировал Стамбульскую конвенцию. Правда, Петр Порошенко уже пообещал это сделать в ближайшее время. И все то, что предполагает ее реализацию, он уже начал создавать, органы, структуры, которые будут контролировать внутри страны ее выполнение. И далее будет координировать свою деятельность с международными управляющими, как говорится, структурами этой конвенции. Почему мы о ней говорим? Потому что за таким невнятным названием, ну, «Предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин, насилие в семье», за таким названием, которое вроде бы как за все хорошее против всего плохого, скрывается механизм по установлению контроля над национальными государствами, по продвижению их к совершенно другим ценностным моделям и государственным моделям. Потому что конвенция предполагает установление прав представителей половых извращений, извращенцев, как мы говорим с вами, не будем политкорректно называть их какими-нибудь там загадочными именами типа гендера, потому что гендер — это искусственное понятие, призванное как раз вот сделать красивым то, что безобразно. И там же предполагается создание механизма над семьей, контроля над семьей, ювенального контроля, потому что в самой конвенции речь идет о насилии многогранном, физическом, сексуальном, экономическом, психологическом. И говорится как раз о гендере. И говорится, что все насилие должно рассматриваться с позиции гендера, а гендер в этой Стамбульской конвенции раскрывается как социально сконструированные роли. То есть не то, кем ты родился, а кем ты себя ощущаешь. Или даже конструируешь свою роль. Берешь оттуда столько-то процентов, оттуда что-то еще придумываешь. И можешь там 5, 10, 15, 20, 120, 500 вариантов придумать. И все это будет норма, если мы присоединимся к этой конвенции. И предполагается, что тут и прописано, что будет приоритет прав этих представителей гендерных групп. Будет большой упор, ну, самый главный упор сделан на защиту извращенцев, которые здесь называются гендерами, от дискриминации. И сказано, что другие действия по отношению к другим представителям не будут считаться дискриминацией. И предполагается, ну, даже сказано точно, конкретно, что запрещается оправдывать так называемое гендерное насилие, которое, как мы уже сказали, психологическое, экономическое. Психологическое – это неоднократные угрозы, вызывающие страх за свою безопасность. Сексуальное домогательство как форма нежелательного вербального, например, поведения. Ну, то есть вы сказали девушке против ее воли, что она вам нравится. Все это сексуальная агрессия. И вы уже гендерный насильник. И тогда уже эта конвенция предполагает вам уголовную ответственность за то, что вы делаете. И вот запрещается оправдывать гендерное насилие понятиями культура, обычаи, религия, традиции или так называемая честь. А наличие родственных связей между жертвой и преступником ни на что не влияет. Вот что уже давно подготовлено с 2011 года, вот что нам навязывается. Сейчас эмиссары Евросоюза уже предпринимают множественные, так скажем, интервенции на нашу территорию, проводят какие-то там совещания, участвуют в мероприятиях. Вот в декабре в Общественной палате была международная конференция на тему гендерного равноправия. У нас есть закон о равенстве прав мужчин и женщин, который тоже вводит гендер, который принят в первом чтении в 2023 году, и сейчас хотят принять во втором чтении. То есть угроз очень много, мы их еще коснемся. Но это ведь означает одно, что мир стремительно меняется не сам по себе от того, что что-то получилось, там как-то сложилось, там поменялось производство, что, в общем-то, в нашей истории как раз меняло формации. Это тоже, да, мы говорим, информатизация – это действительно большой, огромный двигатель, который ломает мир не совсем там даже, где мы хотели бы меняться. Но это ценностные трансформации. Нам навязывают унифицированные ценности, где во главу угла ставятся люди с половыми извращениями, вокруг которых, как сказано в этой конвенции, а на нашем сайте «Семья, любовь, отечество» вы сможете в ближайшее время прочитать анализ этой конвенции, и где ставятся во главу угла права носителей полового извращения. Только они являются сейчас новой нормой. Только они сейчас являются объектами защиты государства. И за тем, что государство их защищало, будут следить очень серьезные, важные органы наднационального контроля, один из которых называется Гревио. Ну, мы об этом еще тоже потом скажем. А сейчас я хотела бы спросить уважаемого эксперта, геополитика, который у нас сейчас, к нашему счастью, в студии, он прольет нам свет на все тектонические процессы, которые происходят, скажет свой взгляд. И мы как-то вместе попытаемся разобраться, что же все-таки вокруг нас происходит, что существует, Константин Николаевич.
Вы знаете, ну, оттолкнусь от того, что вы сказали, вот эта Стамбульская конвенция и так далее. Я помню, много лет назад как-то спросил у своей бабушки Евдокии Михайловны, говорю, вот вы с дедом 60 лет прожили вместе, вы хоть когда-нибудь ругались? Они как два голубка жили. Она на меня так изумленно посмотрела и говорит, что ты, милок, то империалистическая была, то гражданская, то голод, то разруха, а потом вообще блокада. Когда ругаться-то? Я детей поднимала, а он думал, как семью покормить. И, понимаете, без всяких конвенций они прожили свою жизнь счастливо. Все эти конвенции, их придумывают для чего? Для того, чтобы у людей вытравить понятие о вере. То есть, на самом деле, когда люди живут по вере, никаких специальных мирских законов им не нужно. И вот сейчас вот этот поток всяких, так сказать, документов, которые регламентируют не только в сфере семьи. Я вот как водитель возмущаюсь, что делается на дорогах. Там пытаются регламентировать все действия знаками и новыми правилами. Это было абсолютно не так. Вот 40 с лишним лет назад, когда я начинал, там в правилах было очень много пунктов, которые, что можно сделать, обеспечивают безопасность движения. То есть все перекладывалось на ответственность водителя. А сейчас все перекладывается на контрольные органы. И вот нас со всех сторон пытаются, заменив мораль, нравственность, веру, контролировать по всяким-всяким линиям. Человека загоняют, как говорится, как в концлагерь. И, конечно же, это отражает и глобальные процессы. Что сейчас происходит в мире? Ну, представьте себе, вы, Людмила Аркадьевна, вспомнили о том, какие сейчас заявления делаются от лица глав великих держав, безответственные, совершенно ложные и так далее. На самом деле, ведь такие заявления, почему они нас удивляют? Ну, потому что в старые добрые времена такая откровенная ложь на самом высоком уровне стоила бы политической карьеры любого деятеля. Вот. Ну, обманул избирателей. Сейчас на это никто не смотрит. Почему? Потому что, видимо, ставки уже другие. И идет такой передел мира, когда, ну, как в той поговорке говорится, война все спишет. Вот. И поэтому сейчас мы вошли в ситуацию, когда будут ломать старый мир. А что такое старый мир? Это представление о суверенных государствах, об их правах. Это Вестфальская система, так называемая. Вот. Та система, на которой основана Организация Объединенных Наций. А вот сейчас мы уже видим, что ООН свою функцию поддержания мира точно не выполняет. Что совершается агрессия великими державами откровенно. И никакого сдерживающего фактора Организации Объединенных Наций против этого не срабатывает. То есть сейчас мы вошли в фазу, когда будут менять не просто, как говорится, какие-то границы, как раньше было, вот когда были суверенные государства. Один наступает, другой отступает, там захватывает какие-то территории. Сейчас хотят захватить весь мир, то есть мировую власть делать другую, и для этого захватывать отдельные государства не нужно. Их нужно подчинить единой мировой власти. И вот эти новые нормы, которые, естественно, как вы правильно отметили, они отражаются и в моральной сфере, и в сфере семьи, и в сфере экономики, и в сфере политики и так далее. Они везде отражаются. Вот сейчас мы вошли в ту фазу, когда будут устранять само понятие суверенное государство, когда нас хотят сделать гражданами мира. Вот. А в этом мире уже мировая власть сформирована. Понятно, что не у нас, в России. Вот, это мировая финансовая власть, которая на самом деле держится просто на печатной бумаге и больше ни на чем. Вот, и поэтому мы входим действительно в этап решительных действий.
Спасибо большое, Константин Николаевич. Ну, вот этот этап решительных действий, он предполагает, что каждый из нас должен быть готов к каким-то решительным действиям. Это то, к чему поколение живущих ныне людей не готовы. Да? У нас мирная жизнь за плечами. Мы не хотели бы, чтобы что-то такое было решительным. Мы уже не готовы вообще принимать какие-то решения. В то же самое время нам говорят на уровне вот этих заявлений и различных стратегий наднациональных, что а и принимать ничего не надо, никаких решений, все уже за вас принято. Вот, например, упомянули про Организацию Объединенных Наций, да, миротворческий орган. Вот при ближайшем рассмотрении функции этой организации такие достаточно сомнительные, хотя она и создавалась там под предлогом миротворчества. Ну вот, например, Организация Объединенных Наций, которая является по своему статусу, кстати, международной общественной организацией, просто общественной, а также как Всемирная организация здравоохранения является департаментом организации ООН, ну, общественная организация Объединенных Наций ООН, и тоже является общественной организацией. Тем не менее, они какие-то там ставят нам цели, куда-то нас движут. Вот цели развития тысячелетия ООН, которые прописаны, 8 конкретных целей, куда все укладывается, то, о чем мы с вами говорим и что нас беспокоит. И когда мы эти 8 целей рассмотрели подробно, все это на сайте ООН можно прочитать, они же знают, что мы не будем читать, да? Они спокойно это все размещают там. А когда ты читаешь, ты понимаешь, что все откровенно совершенно сказано. Вот, например, цель номер 1 – ликвидация крайней нищеты и голода. Нам кажется, что это нищету и голод ликвидируют. А когда мы смотрим расшифровку, то написано «ликвидировать до 2015 года, сократить вдвое долю населения, чей доход составляет менее 1 доллара в день». То есть мы долю населения сокращаем, а уже какие механизмы для этого, прививки, там, эпидемии или еще что-нибудь, или какие-то маленькие локальные войны, это уже другой вопрос. И то, о чем я вот сейчас сказала, это укладывается в цель номер 3 – поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможностей женщин. И в этом отношении во всем мире происходит работа поощрения равенства женщин и мужчин. У нас в законодательстве все есть, мы уже давно все поощрили, в Конституции у нас все есть. Почему мы сейчас должны, как в этой Стамбульской конвенции сказано, защищать женщин, причем противопоставляя их мужчинам, мы сейчас подробно не рассматриваем, но там так сказано, что все насилие в отношении женщин происходит из-за того, что в мире доминируют мужчины. И вот когда мы смотрим внутрь этой третьей цели, когда мы начинаем смотреть, а что же там за этим стоит, за этим прячется, равноправие женщин и мужчин, то предполагается ликвидировать неравноправие по половому признаку в сфере начального и среднего образования и обеспечить всех девочек начальным образованием. То есть, с одной стороны, ликвидировать неравноправие, поощрить равенство, с другой стороны, всех обеспечить только начальным образованием. И вот когда мы смотрим, вот эти вот подмены, вот этот обман, он же идет не просто так, лидеры так выступили, стали обманывать, потому что все эти документы, они фальшивые, они в своем главном тезисе выглядят красиво, а внутри они расшифровываются так, ну, по-людоедски на самом деле. Уничтожение людей, уничтожение детей, потому что вот цель номер 5, улучшение материнского здоровья, для этого предполагается обеспечить всеобщий доступ женщинам к получению помощи в сфере репродуктивного здоровья, в сфере контрацепции. То есть мы улучшим материнское здоровье, если их обеспечим контрацепцией, они не будут рожать. И вот все остальное так. Как в этом разбираться? И мы видим, что сейчас, собственно говоря, уже абсолютно правы, Константин Николаевич, все выходит на тот уровень, ну, финальный, наверное, когда никто ничего не скрывает, когда никто ничего не прячет. Все уже выставляется на показ, и все идут уже вперед с открытым забралом. Как вы думаете, Олег Юрьевич, как мы можем относиться ко всему тому, что сейчас происходит?
Ну, как относиться? Мы должны понимать всю глубину процессов. Когда мы понимаем, что за этим стоит, мы, соответственно, правильно относимся и правильно реагируем. Ну, давайте вот для наших радиослушателей расшифруем немножечко то, что происходит в настоящий момент. Ну, уже мы говорили, что сейчас глобалисты, глобальная сила, они усиленно продавливают фактически новую конфигурацию мира. Для того, чтобы перекроить мир, нужно уничтожить национальные государства. А как можно разрушить национальное государство? Нужно сломать его духовно-культурную матрицу, всю систему ценностей. И тогда народ, лишенный вот этого духовного стержня, с ним можно что угодно делать. Прививать ему любые нормы, продвинуть элиту, которая будет заботиться не об интересах государства или своего народа, а за деньги готова будет сдать ресурсы, сдать свой народ, сократить население, как это предусмотрено в планах глобалистов, открыть доступ на свою территорию чуждым силам. Вот этот процесс сейчас мы и наблюдаем. Сейчас мы говорили о Стамбульской конвенции. Здесь надо расшифровать, что за этим кроется. Вот посмотрите, один из главных ударов, которые наносили по нашему государству, не только по нашему, по всем национальным государствам, это была попытка навязать, и она продолжается, различные сексуальные извращения, разрушить все наши системы духовно-нравственных семейных традиций. Ювенальная юстиция, вот это гендер модный сейчас. Понимаете, за этим словом гендер на самом деле кроется некое лукавство. Это фактически легализация третьего пола. Там, оно. Это та же самая легализация извращений. Просто благодаря работе общественных организаций большинству населения России удалось разжевать, что такое ювенальная юстиция, для чего разрушает, атомизирует семью, атомизирует государство, что кроется за навязывание извращений, там, тоже разрушение государства. И вот, как я смотрел выступление одного из представителей глобалистов, он открыто говорил, что наши вот такие темпы продвижения нашей идеологем наталкиваются главным образом на противодействие одной группы в России, это традиционалисты. Ну, то есть, в первую очередь, это православная аудитория, которая, говорит, слишком хорошо все понимают и наиболее организованно противодействуют этому. И когда мы наталкиваемся на такое организованное сопротивление, мы приостанавливаем наш процесс, а потом перестраиваем нашу работу, думаем, как бы зайти с другой стороны. И вот сейчас мы наблюдаем этот этап. Смотрите, благодаря работе общественных организаций обществу разъяснили, что кроется за ювенальной юстицией, что кроется за так называемыми гей-парадами и вот продвижением приоритета прав извращенцев. И теперь вот эта глобалистская команда закамуфлировала под понятием гендер то же самое. То есть это легализация извращений третьего пола. Кем себя человек считает? Мужчина считает себя женщиной, женщина мужчиной, там, да, пожалуйста, там, да, не важно, что он внешне является мужчиной, а он говорит, а я женщина. То есть, по существу, это легализация тех же самых извращений. И, в общем-то, вот это хотят не просто продвинуть через легализацию понятия гендера, но и навязать, застолбить. А те, кто будет выступать, то есть активное, значит, большинство, их активно поражать в правах. Штрафуя за то, что назвал извращенца извращенцем, штраф 1 миллион рублей. Это все предусмотрено в тех законопроектах, которые протаскиваются. И вот сейчас общество, понимая, что вот происходит такой обходной маневр, немножко успокоилось, удалось остановить все-таки легализацию сексуальных извращений, ювенальную юстицию. Общество немножко успокоилось. И сейчас в лоб не удалось протащить вот эти нормы, и представители глобалистских структур пытаются через вот это понятие гендер протащить через приоритет международного права над национальным. Вы знаете, что у нас в Конституции этот приоритет международного права над национальным закреплен. Поэтому что делается нашим противникам на этом этапе? Пытаются пакетом протащить нам извне, не через Государственную Думу, не через Совет Федерации, поскольку это не проходит, а теперь уже через легализацию вот этой Стамбульской конвенции, продавить нам принятие закона, фактически понятие гендера. Ведь в чем суть этой Стамбульской конвенции? Ключевые моменты – это легализация гендера. Там в каждом абзаце почти приходит легализация гендера, гендерное, гендер, 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 гендер. А вот по сути, что мы наблюдаем? Когда не удалось изнутри протащить навязывание вот этого извращения, когда столкнулись на организованное сопротивление общества, депутатов, президента, который не пошел на это, пытаются через принятие этого международного закона протащить это явление у нас внутри страны и закрепить его. А дальше различными подзаконными актами это будет все расшифровано. Поэтому на данном этапе очень важно сейчас выступить организованно против продавливания вот этой Стамбульской конвенции. Это, на наш взгляд, сейчас один из самых опасных маневров, которые предпринимают глобалисты. И надо бросить все силы для того, чтобы мобилизовать общественность, чтобы она так же себя проявила, как во время противодействия ювенальной юстиции, во время противодействия нам, насаждению гей-парадов, сексуальных извращений. Именно обозначить, что ни в коем случае не должна быть у нас ратифицирована вот эта Стамбульская конвенция.
Тут я вас полностью поддержу, Олег Юрьевич, и хотела бы сказать следующее, что Стамбульская конвенция – это как тяжелая артиллерия. Вот то, что, о чем вы говорили, один закон нам пытались продавить, другой. Мы распознавали опасность, говорили, там, отражали эти удары, останавливали. Тот же самый закон о гендере. Вспомните, мы с вами в 2012 году остановили его принятие. 2012 год – это был такой удар, ну, не мы с вами лично, да, с организациями когда во втором чтении пытались принять в Государственной Думе этот закон. В первом чтении он принят в 2003 году. 2012 год это закономерен, потому что там была огромная атака, вообще предпринята по всем позициям на легализацию извращения в мире. Именно поэтому в 2013 году Россия приняла закон о запрете пропаганды извращения несовершеннолетним. И показала, что она будет отставить свою позицию, хотя ее склоняли как раз вот к принятию, в том числе и Стамбульская конвенция, и к принятию другого документа, и весь мир склоняли к этому. Это международный классификатор болезней МКБ-11. Честно, действует МКБ-10, а МКБ-11 – это аббревиатура, которая понятна всем медикам, и не только медикам, но и извращенцам, они тоже это очень хорошо знают. И МКБ-10, она... в 1990 году, которая была принята, она как раз депатологизировала, то есть вывела из сферы патологии, сферы болезней гомосексуализм. И этому предшествовал целый ряд событий на международном уровне, и начиналось это все в Америке, где гомосексуалисты-психиатры захватили власть в Американской психиатрической ассоциации и заставили специалистов выдать заключение, что гомосексуализм больше не болезнь, потом направили в Всемирную организацию здравоохранения, и она уже рекомендовала всем государствам изменить свои справочники, изменила МКБ-10 сама. И это действительно механизм, который мощно работает, потому что решение, как мы уже сказали, международной организации под названием ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, являются обязательными для национальных государств. Но это тоже вопрос, почему обязательными? Надо, в общем-то, уже поднимать этот вопрос, насколько мы должны к этому прислушиваться. Ну, так вот, возвращаясь к МКБ-11, говорится о том, что в следующем справочнике раздел, который будет посвящен сексуальной патологии, будет кардинальным образом изменен и будет произведена большая депатологизация болезни. Будет создан отдельный класс, состояние, связанное с сексуальным здоровьем. И все, что было до этого в патологии, там разделы для специалистов ясно, 64, 65, 66 и другие, они все будут перенесены в эту новую группу, там же, где будет находиться и все, что связано с нормой сексуального здоровья, тоже с патологией. Все они будут теперь считаться эгодистоническими состояниями человека. То есть эго – это я, дистония – это нарушение равновесия. И если твое состояние, твой гомосексуализм, твой садомазохизм, твой фетишизм или, может быть, даже некрофилия, потому что тоже некоторые парафилии такие, отклонения туда включают такие вещи, трансвестизм и иные нарушения, ну, сейчас мы не будем просто этим заниматься, ликбезом, если у тебя это есть, и оно тебе мешает жить, то есть, ну, где-то у тебя что-то расстраивает, тогда ты можешь обратиться к врачу, и он тебе поможет. Но в другом случае тебя уже лечить будут не иметь права. И ты можешь со своим садомазохизмом развлекаться сколько угодно. Если ты никого не убил, то это будет, ну, в общем-то, нормально. И говорится, что даже если, например, фетишизм у человека, он будет патологией только тогда, когда это лицо крадет женское белье в магазине. А если покупает, то это уже не патология. Это вот все сейчас в документах, все это прописано. Но там еще интересный момент. Там предполагается заменить термин «противоположный пол» и «анатомический пол» не гендером уже, а более современными, так сказано, такими как «ассоциируемый пол» и «приписанный при рождении пол». То есть «приписанный при рождении пол» – это то, что было биологическим полом, наверное, да, как мы думаем. Ну, по смыслу, в общем-то, по-другому, наверное, нельзя придумать. А вот «ассоциируемый пол» – специалисты бьют тревогу. Это расшифровка такая в этом проекте МКБ-11. Сильное желание быть человеком ассоциируемого пола, испытывать к себе отношение окружающих людей как человеку ассоциируемого пола. И эта ассоциация, по мнению психиатров, не обязательно с противоположным полом. Часто это третий пол, четвертый, пятый, 25-й. То есть то, о чем мы говорили, Олег Юрьевич, про третий пол, да, это уже прописано в документах международных. И сейчас у нас будут это... легализовать третий пол, это будет ассоциируемый. Всего-навсего медицинский термин, никто не будет никаким образом выступать. Но, возвращаясь к Стамбульской конвенции, я хотела бы, да, сказать, что МКБ-11 планируется принять на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения в мае 2018 года, вот совсем скоро. А потом это войдет в наши справочники. И Россия уже готовится к этому справочнику, потому что она уже подготовила, Минздрав подготовил, безусловно, не она сама, подготовил Минздрав приказ о переводящей, ну, он пока еще не подписан, но он подготовлен, о поправках, внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденный приказом Минздрава 17 мая 2012 года номер 566-Н. Вот эти поправки в этот приказ 566-й переведут помощь пациентам с сексуальной патологией, сферы клинической психиатрии, сферу консультативной сексологии, для чего предполагается, это прописано там в этом приказе, создать в России широкую сеть кабинетов сексолога, куда будут приходить пациенты теперь уже не с патологией, а с эгодистоническим состоянием, связанным с их половым извращением. И возвращаясь вот к Стамбульской конвенции. Ведь конвенция, тут я хотела бы вас, Олег Ильич, поддержать, что протавливали законы, один, другой, третий, ничего не получилось. И вот тяжелая артиллерия. Стамбульская конвенция, она заменяет все предыдущие законы. Она заменяет закон о семейно-бытовом насилии ювенальный, который мы держим, тоже не пускаем. Закон о гендере. И самое главное, она предполагает изменение, синхронизацию национальных законодательств с конвенцией, с текстом конвенции. Это прописано там как обязательное требование для государств. И предполагает еще, если у государства нет своего национального законодательства, замену национального законодательства в отношении насилия, то есть в отношении гендера и семьи, Стамбульской конвенции. И еще там такой нюанс. Замена Конституции в соответствии с этой конвенцией. То есть изменение Конституции. Вот мы не можем, да, колониальную статью эту вынести, 15-ю, заменить в Конституции, потому что нам нужно конституционное собрание собирать, еще что-то там делать. А вот это вот мы можем одним махом сделать. Вот, Константин Николаевич, вы как геополитик, что нам скажете по этому поводу?
Ну, собственно говоря, нужно танцевать от печки. Вот вы, когда начали свое выступление, вы говорили об Организации Объединенных Наций, о ее неэффективной работе. Но на самом деле нужно понимать, в каком мире была создана Организация Объединенных Наций. Это был биполярный мир. И это была площадка для переговоров. А вот теперь, когда биполярный мир рухнул, когда это стал театр одного актера, Организация Объединенных Наций, где Штаты, Великобритания, вот этот англосаксонский блок продавливают свою политику и совершенно уже ни с кем не спорят. Они не подбирают даже никаких аргументов, фактов и так далее, а действуют по принципу известному из басни Крылова. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». И вот эта вся ситуация со слом национальной государственности, о чем говорил Олег Юрьевич, она вышла сейчас на поверхность. И главное здесь, прежде всего, заменить сложившуюся систему международных отношений. Всю международно-правовую систему они нарушают не зря, для того, чтобы приучить к этому людей, что старая система международно-правовых отношений рухнула. Поэтому и бомбят Сирию, поэтому делали и до этого массу, так сказать, акций, которые не вписывались ни в какие рамки традиционных международных отношений. Поэтому мне представляется, что сейчас для того, чтобы добить до конца, как говорится, свою цель, дойти до нее, нужно сделать главное. Они целятся, вот эти хозяева мира, те, которые, как говорится, руководят мировыми сценариями, мировой политикой, для того, чтобы добить государство, нужно сделать невыносимой жизнь народов всего мира. Чтобы они понимали, что национальная администрация не справляется со своими обязанностями, не может им ничего обеспечить. И тогда они согласятся на мировую власть. Вот это сейчас принципиально важная вещь. Мне представляется, что в ближайшее самое время будут серьезные шаги на подрыв экономики и вообще всей инфраструктуры выживания человека. Ведь мы что должны иметь в виду, вот как самое опасное у нас? Нам показывают наши прекрасные танки, самолеты, ракеты, корабли. Вот. Но не говорят о другом. Дело в том, что у нас уже присутствие иностранного капитала в России такого, что если, грубо говоря, этот иностранный капитал будет подчиняться, естественно, требованиям мировой финансовой элиты, если ему прикажут саботировать действия нашей экономики, то он это сделает. И сделает предельно просто и быстро. Для этого не нужно, как говорится, никого бомбить, не нужно нарушать территориальную целостность и так далее. Вот. При этом вот я хотел бы обратить внимание радиослушателей. Нам все объясняли с момента, как говорится, когда разваливали Советский Союз, что придут иностранные инвестиции и так далее. Вот известный экономист, профессор Катасонов, который не просто, так сказать, теоретик экономики, а человек, который много лет проработал в Центробанке, руководил практической экономикой, преподает МГИМО, знает международную экономику очень хорошо. Он просто посчитал за все эти годы, что из России вывезено капитала во много раз больше, чем все иностранные инвестиции, которые к нам пришли. То есть у нас украли так много, что если бы мы, попросту говоря, закрыли границы и пользовались всем сами, то жили бы гораздо лучше. Но самое страшное другое, что у кого в руках экономика, у того в руках политика. Тот, кто контролирует экономические процессы, естественно, делает зависимым от себя любую политическую власть. Вот сейчас вот этот процесс, он идет. Этот процесс создания мирового государства, то, о чем мы говорим, вот эти надгосударственные структуры управления, они входят в наш обиход и через экономику, и через вот эти конвенции, которые мы обсуждаем, и через слом международно-правовой системы, выстраивание надгосударственных структур и так далее. Поэтому мне представляется, что сейчас вся дискуссия мировых лидеров, которая ведется в крайне острой ситуации, она просто делается для того, чтобы подготовить международное общественное мнение к некому перерождению вот этой международно-правовой системы, к некоторому акту насилия над миром. Вот. И, конечно же, в этой ситуации мы знаем, что основным поводом для таких действий всегда является какая-нибудь крупная провокация. И мне представляется, что провокации сейчас еще будут.
То есть что-то уже готовится, да?
Да.
А граждан все время интересует вопрос, будет ли война, да? Как к этому относиться? Боятся ли нам? Будет ли открытое вооруженное противостояние? То, что идет гибридная война, всем уже известно, это общие места уже, да? Уже не зная даже сути этой гибридной войны, уже люди рассуждают об этом на кухнях. А вот что касается, вот какие прогнозы у нас, утешительные или нет в этом плане?
Я могу сказать, что вот та война, к которой мы привыкли из истории,
да,
ее просто не будет.
Угу.
Но объясните мне, зачем нужно, скажем, завоевывать Россию, если иностранный капитал уже контролирует крупнейшие российские монополии?
Да, и тогда то портить есть, имущество,
они,
да?
Они сами себя бомбить, что ли, будут? Конечно, нет. То есть они, я подчеркиваю, завоевывают именно правовую сферу, территорию им отторгать не нужно. Более того, если ведь это была вещь из истории известна, на чем и Наполеон, и Гитлер, и многие другие, как говорится, попались. То есть захватить территорию и контролировать ее – это совершенно разные вещи. И даже если, предположим, Россию кто-то захватит, то контролировать эту территорию при враждебно настроенном населении просто невозможно. До этого нужно слишком много людей, сил, средств.
Я вот тут с вами поспорю, Константин Николаевич. Будет ли это возможно теперь, когда у нас технологии примитивной войны, замена нации, да, изменение национального сознания, переидентификация нации и потом восстановление государства уже в новом качестве, когда эта нация как желаемый результат воспринимает нового хозяина. Вот то, что сейчас технологии заставляют людей вообще терять разум и идти к ложным целям, это вот, конечно, большая угроза. Но для этого мы должны уже совсем на другое делать упор, да, сохранить разум и избегать излишнего информационного воздействия из смартфонов, айфонов и так далее.
Ну да, но тут мы не очень спорим. Почему? Потому что я как раз и говорю, что о традиционной войне.
Конечно,
то есть, когда идентифицирован враг, он в форме врага, он с оружием, которое там произведено и так далее. А к нам заходит совершенно с другой стороны. У нас убивают отечество, и на его место ставят вот эти вот мировые разведструктуры.
Да, согласна, эта картина неутешительная. Поэтому это то, о чем мы все время говорим нашим слушателям. Да, не будет прямого физического воздействия, потому что это самое последнее, что наш пойдет противник. Но то, что происходит, воздействие уже есть, и война, конечно, идет. И самое главное, то, что она не прекращается ни на минуту. С 1945 года, когда была создана первая международная организация под названием ЮНИСЕФ, которая продвигает ювенальную юстицию в мире. Олег Юрьевич, вот что делать общественности? Как вообще все вот это неутешительное, о чем мы сегодня говорим, воспринимать? Как реагировать? А вообще, есть ли у нас шанс?
Вы знаете, действительно, то, что здесь говорилось Константином Николаевичем, имеет место. Ну, я бы все-таки не был таким пессимистом. Вот. Все-таки я думаю, что шанс есть. Вы знаете, ведь на протяжении там, многих веков никогда в открытой войне Россию никому не удавалось победить. Почему? Потому что у нас была эта сильная духовная, нравственная составляющая, патриотизм. И в лобовую никто, ни один враг, ни один оккупант никогда нас не мог сломать. Когда нас смогли завоевать? Когда путем информационной войны, вот в верхушке Советского Союза там, да, привили другие ценности. И она фактически сдала наше государство сверху. А народ просто задурманили системой ложных ценностей. Там, да, вот этой морковкой дикого капитализма, что можно в короткий промежуток времени разбогатеть, хапнуть все, сдать. Значит, там. Ну, а потом оказалось, что за 25 лет как бы, там, мы только деградировали. И потери такие, что похлеще, чем во Вторую мировую войну. Поэтому это надо осознать. Почему это произошло? Потому что путем именно информационных манипуляций, прививая систему других ценностей, это надо понять, и исходя из этого надо действовать. Что сейчас борьба, конечно, в первую очередь, как здесь говорилось, за умы, за сознание. И вот надо понимать, как действует наш противник. А противник действует довольно просто. Вот путем системы, так называемой системы запуска шоков. Их называют на языке вот такой структуры, как Тавистокский институт человеческих отношений, это он автор этих технологий, шоки будущего. Вот для того, чтобы человеку сломать какую-то конструкцию мировоззренческую, внутреннюю, необходимо его шокировать. Ну, это отчасти гипноз, это НЛП-программирование такое. Что такое шок? Шок – это потрясение вот такое какое-то, это удивление, это замешательство, такое какое-то событие, которое встряхивает человека, он впадает в некий ступор. И вот когда человека в течение короткого промежутка времени вводит в серию шоков, один шок, у него удивление, ступор, тут же второй шок, удивление, ступор, третий шок, какие-то нестандартные события, настолько выбивающиеся из всего привычного, что он просто зависает, как сознание, как компьютер зависает, понимаете, там, тут же следует второй шок, третий шок. И вот когда происходит цепочка шоков, происходит перегруз сознания человека. И человек просто зависает, как бы, он впадает в некий ступор. Вот эта система шоков, она работает как на животных, так и на людях. И не только на отдельных людях, но на группах людей и на целых странах. Мы изучали эти процессы, как работает противник. Вот даже животное, когда вводят систему шока, например, лягушку берут, запрокидывают, кладут на спину, она замирает, она не может шевелиться. Когда корову, я видел вот секретные видеозаписи старые, вводят систему шока, у нее оцепеневшие глаза, она лежит, у нее отрезает кусок мяса по-живому, она даже не мычит. Вот у нас в начале 90-х целую страну путем системы шоков, вы помните, это же такое слово было, шоковая терапия, ввели в состояние ступора, и на глазах у всей страны по-живому ее разрезали, отняли собственность, передали кучке людей, разрушили систему духовно-нравственных ценностей, и общество не молчало, оно было в состоянии шока. Это были жесткие пси-технологии использованы определенные. Перегружено сознание. И вот эта вот система шоков, она продолжается дальше. Сейчас путем вот этих шоков ломает всю нашу духовно-культурную матрицу, навязывая нам вот эти сексуальные извращения, показывая, что все это нормально, все это во всем мире уже так, значит, там, хотя во всем мире идут сопротивления, и жесткое продавливание, пока общество находится в системе шока, оно не может адекватно воспринимать реальность. Оно не понимает, скорость происходящего такая интенсивная. Один шок, там, давайте вот легализуем это, вот там извращение, вот ювенальная юстиция, вот гендер, вот цепочка изменений настолько стремительная, что у людей перегружается сознание, и оно перегорает, как лампочка, и люди просто впадают в ступор. Почему здесь очень важно, вот из этого гипнотического состояния можно вывести небольшая волевая организованная группа или группа организаций, сказать, стоп, внимание, слушай меня, происходит следующее. Вам подбросили дохлую кошку, все внимание сосредоточено на нее, а в этот момент у вас из дома выносят мебель. Внимание, посмотрите сюда. Поэтому очень важна роль общественных организаций, экспертов, которые говорят, что в реальности сейчас происходит. Каким образом, каким маневром нас пытаются опять обчистить, опять навязать нам новую систему ценностей и вывести на новый этап. Вот посмотрите. Нам пытаются ведь протащить сейчас через навязывание международных законов опять те нормы, которые не прошли внутри страны. Гендер, извращение и прочее, прочее. Но есть выход. Посмотрите, наша Конституция позволяет ограничивать права и свободы отдельной личности в интересах защиты нравственности. Если мы апеллируем к международному праву, то и международное право, статья 11 Европейской конвенции о правах человека, позволяет также ограничивать права и свободы человека, небольших каких-то групп, в интересах защиты морали и нравственности большинства. У нас есть вся правовая база. Поэтому, когда в 2012 году президент Российской Федерации поддержал общество, не допустил навязывания этих извращений, конечно, вот эта вся публика, она встала на дыбы. Вот, конечно, они стали искать новые пути, новые форматы продавления вот этих гадостей. И, конечно, сейчас они пытаются задействовать международные структуры. ООН, общественную организацию про ООН, это Всемирную организацию здравоохранения. Вот когда читаю все эти гадости, которые они хотят навязать, надо сказать, а нам надо вообще с такой общественной организацией здравоохранения взаимодействовать или нет? И что за здравоохранение они нам навязывают? Ведь, по сути, это навязывание психических извращений, отклонений.
Патологии.
Патологии. Поэтому очень важно объяснить обществу, народу, на каком этапе мы находимся. Каким маневром пытаются у него украсть собственность, разрушить ее систему ценностей, залезть ему в карман. Поэтому небольшая даже группа людей может вывести большую группу людей, находящуюся в состоянии шока, в состоянии ступора. И, как правило, вот такой группой оказываются наиболее дееспособные православно-патриотические организации. К сожалению, это так. Я почему говорю «к сожалению»? Потому что мы работали с разными организациями, с ветеранскими, там, другими. Там, да, к сожалению, они на раннем этапе как-то вот недооценили эту степень угрозы для духовно-нравственного там, да, вот, суверенитета. И самыми активными, самыми мобильными оказались православные семейно-родительские сообщества. Вот они мобилизовали страну на это такое противодействие. Там, да? И когда наша верховная власть увидела эту общественную опору, она стала действовать более смело. Я вам напомню, что буквально на днях даже высшие руководители Совета Безопасности заявили о том, что в условиях вот этой новой агрессии встает особая задача защитить наши духовно-нравственные, семейные и культурные ценности. Это очень серьезное заявление. Так что нам еще предстоит серьезная борьба, мы не собираемся сдаваться. И особенность нынешнего этапа, то, что сейчас Россия не одна. Сейчас вот против вот этого глобальной вот этой команды все-таки выступает организован и Россия, и Китай, и Иран, и еще целый блок стран в общей сложности до 100 государств. Вот это новая реальность, и мы видим, что вот этот мировой агрессор, мировая глобалистская команда, они, конечно, очень серьезно действуют. Отсюда, конечно, и попытки провокации в Сирии, и удары эти там, да, попытка втянуть в боевые столкновения, потому что, ну, впервые за много лет Россия показала серьезно зубы. Вот. И особенность этого этапа, я думаю, что где-то уже в течение ближайшего полугода, видимо, будет новая встреча там, того же нашего президента Владимира Владимировича Путина и Трампа, на которой будут оговариваться некий новый формат. Потому что действительно со времен Ялты вся мировая система перестала работать. И недавно генеральный секретарь ООН открыто заявил о том, что, увы, система ООН перестала работать. В мире сейчас действует право силы. Поэтому мы, конечно, находимся на очень таком серьезном этапе. Вот, и от позиции каждого из нас будет очень много зависеть.
Ну, тут я хотел вас поддержать, что Трамп уже несколько заявлений сделал на тему защиты своих ценностей. Обама буквально там на последнем сроке принял закон, отменяющий запрет для трансгендеров служить в армии, и их в армию пустили. А Трамп принял закон, отменяющий этот закон, и запрет трансгендерам служить в армии. То есть тем людям, которые притворяются, там, мужчины притворяются женщинами, и наоборот. Потому что это влияет на безопасность страны, пояснил Трамп. Я думаю, что это здравое, нормальное понятие, в котором мы тут едины. И действительно, у нас с вами есть стратегия национальной безопасности, в которой ценности духовные, нравственные, культурные, семейные названы объектами национальной безопасности, подлежащими защите государства. Тут вот у нас полностью мы совпадаем с тем, что там существует, сказано, и государство совпадает с нами в видении опасности и в решимости защищать эти ценности. Ну, это понимают и враги, поэтому они, безусловно, делают все, чтобы у нас ничего не получилось. Но пока еще, как говорится, не в их руках эта вся сила, и мы знаем с вами крылатое выражение «не силе Бог, а правде», поэтому мы, конечно же, должны никому не верить, что все это устарело, что это никому не нужно, что это все ушло, это вчерашний день. К сожалению, нам нужно констатировать, что разрыв поколения совершен, восприятие, в том числе ценности, духовно-культурная преемственность, трансляция межпоколенческая вот этих ценностей разрушена целенаправленно. Не все из тех, кто сейчас молод, юн или совсем мал, все это воспримут. Это будет наша 5-я или 25-я колонна в тылу. То, что было сказано в Писании, восстанут дети на родителей и истребят их. Но пока это время еще не наступило, пока еще наши дети нас слышат, понимают и, может быть, даже кого-то слушаются, нам нужно помнить нашу ответственность каждого перед своим собственным ребенком. нужно его воспитывать в верности государству, нужно его воспитывать в ценностном поле, которым нас воспитывали наши родители. Нужно говорить, что белое – это белое, а черное – это черное. Нужно говорить, что можно, что нельзя. Это очень важно, потому что сейчас какая-то необъяснимая мода среди православных, что ребенок сам разберется, не надо ничему ограничить. Это не так. Неограниченные дети, у которых не ограничивается их желание, и когда им не говорят, что плохо, что хорошо, вырастают расторможенными, эгоистами, не подчиняющимися закону и не считающимися с людьми. Вот это вот наши главные задачи, которые мы должны с вами выполнять. И я, конечно, говорю о том, что нужно непременно нужно направлять свои протесты против принятия Стамбульской конвенции, поскольку угроза реальна. Нас беспокоит то, что на сайте уполномоченного права человека размещено интервью с уполномоченным Татьяной Москальковой, где она говорит, что нам нужно принимать Стамбульскую конвенцию. И, значит, мы должны с вами упредить этот удар и остановить эту чрезвычайно опасную инициативу. Ну, уважаемые эксперты, я предлагаю вам обратиться к нашим слушателям уже с каким-то напутствием, поскольку время программы наше подошло к концу. Пожалуйста, Константин Николаевич.
Прежде всего, сейчас мне хочется сказать людям, чтобы, выходя в колонну бессмертного полка, они мысленно переносили ситуацию наших предков, которые защищали Отечество, на сегодняшний день. Сейчас именно тот момент, когда нужно встать, как говорится, как вот в ситуации «враг под Москвой». То есть биться надо, не отступая ни на шаг. Поэтому мне хочется пожелать крепости духа, ясного ума и твердой памяти.
Спасибо большое. К этому совершенно нечего добавить. Олег Юрьевич, пожалуйста.
Ну, я бы тоже хотел немножко добавить позитива. Ну, у нас все-таки система ценностей еще не разрушена. Ее пытаются, конечно, изо всех сил разрушить. Но у нас вот яркий пример того, что разрыва поколений нет пока. Его пытаются разорвать. Это бессмертный полк. И посмотрите, выходят миллионы и миллионы людей, и маленькие, и внуки, и правнуки там, да? И они...
То есть окончательного разрыва нет?
Нет, окончательного. Его пытаются. Я думаю, что его не будет, этого окончательного. Конечно. И от каждого из нас зависит это. Поэтому призываю не оставаться равнодушным, слушать радио «Радонеж», читать патриотические газеты, сайты, материалы на сайтах и активно участвовать в общественной жизни. От каждого из нас сейчас зависит, какой будет Россия.
Ну, а я, обращаясь к слушателям, скажу следующее. Те, кто является нашими постоянными друзьями, они знают, что мы в последнюю очередь унываем. Мы в последнюю очередь теряем надежду, то есть мы ее не теряем никогда. Но мы знаем, что надежда, которая является нашей путеводной звездой, она будет достижима только тогда, когда мы с вами не поленимся понести те труды, которые от нас требует время и наше Отечество. Это была программа «Территория семьи», постоянно действующий круглый стол. В эфире была встреча с экспертами: Соколов Константин Николаевич, эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЭН, Касин Олег Юрьевич, сопредседатель общественного движения «Народный собор», вела программу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество». Я желаю вам всего самого доброго.
До свидания.
До свидания.